В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова
и Святослав Фелис. Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы поговорим о том, почему Россия, вопреки нынешней политической ситуации и традиционным историческим спорам, может считаться Европой. Во всяком случае, согласно данным лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики Высшей школы экономики.
О том, соответствует ли повседневная жизнь и социальная структура российского общества европейским стандартам, мы подробнее поговорим во второй части. Московская студия, заведующий лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики Алексей Белянин
и
Елена Бещернова, философ, преподаватель Высшей школы экономики.
Я хочу спросить у Алексея Белянина, поскольку это ваша лаборатория и исследование ваше. Надо сказать, что исследование необычное, это не социологическое в строгом смысле. Исследование – это такая специальная, может быть, методика. Создавались такие абстрактные ситуации без социального давления, да, тут нет каких-то таких прямых воздействий, игровые ситуации со стимулами экономического характера. Может быть, мы чуть позже об этом скажем. И мерились в том числе ценности вот те европейские, которые схожи, не схожи. Давайте мы на этом вот сакцентируемся. Что такое ценности европейские, да, и схожи они в чем с российскими?
Ну вот я начну, наверное, с того, что понятие европейские ценности, оно очень именно нагруженное и двусмысленное. По-видимому, вот в обыденной речи под европейскими ценностями можно и нужно понимать в современном русском языке утверждение о том, что вот люди, которые за все хорошее против всего плохого, это люди, разделяющие европейские ценности. Когда мы говорим про европейские ценности в строгом смысле слова, мы прежде всего подразумеваем некоторую политическую платформу, которую разделяют 28 стран, вошедших в ЕС, поскольку они подписались под этой платформой и на этих условиях их приняли в ЕС. Это такие ценности, как свобода слова, свобода выборов, да, свобода волеизъявления, признание частной собственности, признание рыночной экономики как правильный способ ведения хозяйства, уважение прав личности, прав человека, да, вот так далее. Вот этот круг на самом деле ценностей в большей степени легальных и даже политических, нежели чем, собственно, ценностных, как культурных, как внутренних убеждений, верований людей, которые, да, страны должны были под ними подписаться, но при этом, во-первых, сама по себе страна европейская, в ней есть разные люди. Мы знаем, что во многих европейских странах довольно большой долей избирателей, например, голосуют за правые партии, которые под всеми этими ценностями, в общем-то, не подписывались, да? Под тем, что, допустим, что мигранты должны иметь те же самые права, что, например, коренные жители там Австрии или Нидерландов. Значительная часть жителей Нидерландов и Австрии не согласна, как они показали на выборах в этих странах. Вот именно поэтому и существует наша методика, которая называется методика экспериментальной экономики, чем, собственно, мы в лаборатории занимаемся. И отличие ее от вот традиционных способов измерения, о которых я только что говорил, состоит вот в чем. Социологи спрашивают людей. И их преимущество в том, что они могут спросить большое количество людей. Репрезентативно, допустим, или случайно рандомизированную выборку собрать по стране, спросить несколько тысяч, даже десятков тысяч человек, собрать мнение людей, то, что они им сказали в ответ. Поэтому это слова. А вот экономисты предпочитают не слушать слова, а смотреть на действия. Что человек сделал, желательно в условиях, когда он мотивирован принять то решение, которое в его наилучших интересах, которое соответствует тому, что он для себя сейчас считает самым правильным сделать. И вот наши простые эксперименты, они ровно что на это вот и поставлены были. Они измеряли, как мне кажется, некоторые ценности, выявленные в поведении. Да? Поведение человека в условиях, когда они за свои решения получали некоторые деньги. Да? Деньги не самые большие, честно говоря, но вот если ты реально хочешь заработать некоторые деньги, и это означает для тебя какое-то действие, которое может быть оценено этически по-разному, то вот ты показываешь тем самым, какие вот ценности ты на самом деле разделяешь и за какие ценности ты готов платить, грубо говоря.
Ну, это то, что касается, да, поведения, да, а не слов.
Да.
Елена, вот хотел вас спросить. Вы упоминали такое понятие, как русский европеец. То есть, когда мы говорим о статистических исследованиях, мы исследуем всех вместе. Но получается, что есть какой-то определенный социальный класс.
Русский европеец – это понятие, которое возникает во второй половине XIX века, и у Владимира Соловьева в трех разговорах оно четко определено. Там во втором разговоре «Прогрессе», «Политик», один из героев этого произведения, он говорит, что такое русские в грамматическом смысле. И отвечает, русские – это прилагательное, а самое приемлемое для него существительное – это европеец. Мы такие же европейцы, как есть европейцы английские, есть европейцы французские. Мы русские европейцы. Да, что значит быть русским европейцем? Это не слепо смотреть с любовью на Запад и не слепо смотреть с любовью на Россию. Это некая позиция самокритики, критичного отношения и к Европе, или же можно говорить к Западу и России, как иной части Европы, восточной части Европы. И видеть недостатки, эти недостатки путем совершенствования собственной личности и преодолевать. И в таком контексте вот эти европейские ценности, которые вы назвали, которые имеют политическую констатацию, они переходят на нравственно-духовные. Они становятся релевантными для отдельно взятой личности. Это человек выстраивает свою собственную жизнь согласно этим ценностям. А когда эти ценности становятся пустыми понятиями для огромного числа людей, то ни о каком движении речи быть не может. Получается, это то, за что на самом деле некоторые русские мыслители, в частности Хомяков и Константин Леонтьев, они критиковали Запад. Они критиковали его за прогресс, именно ради прогресса и отсутствие прогресса личности.
Алексей, скажите, в процессе подготовки исследований замечали ли вы какое-то вот резкое разделение до того, как ответы были усреднены, да? Было ли такое, что есть вот определенное количество людей, которые ведут себя очень сильно по-европейски и с большим отрывом от людей, которые ведут себя по-другому? То есть какое-то вот правило 80-20 там работает? Или у нас все-таки нет такого жесткого социального разделения на там российских европейцев и там российских азиатов, и все примерно в одной плоскости?
Знаете, вот еще раз, к сожалению, у нас нет пока полной картинки, потому что Россия большая страна, самая большая в мире, на минуточку, да? Сказать, что думает каждый россиянин по вопросам, там, не знаю, семьи брака там, или политики, или чего угодно, это, к сожалению, значит, малоподъемное, даже в смысле социологии, да, есть места, куда социологи никогда не добираются. Потому что врачи туда их не могут, если надо, а социологов тем более. Да? Это все понятно. Поэтому, что мы можем сказать, тем не менее, что вот те люди, кого мы смотрели, кого мы мерили, с кем мы говорили на этом поводу, у меня есть некоторый опыт работы, скажем так, и социологический, полевой, и вот экспериментально-экономический. Он говорит о том, что, с одной стороны, люди, конечно, разные. Россия разнообразная страна, в ней есть и образ, который очень хороший, дал, по-моему, один мой коллега, я его не боюсь воспроизвести, хотя он немножко вызывающий, прошу прощения, заранее себя кого-то обидеть или оскорбить. Да? Россия есть не одна, а три страны разные. Да? Кто-то, примерно 1500 человек в России, живет в Кувейте. Кто-то, миллионов, наверное, еще 20, может быть, они вот живут, условно говоря, в Швеции. А остальные 125 миллионов живут в Африке. И это не к вопросу о ценных, ценностях даже, это к вопросу о жизненном стиле, о жизненном стандарте, о том, с какого рода проблемами человек сталкивается, пересекается, приходится их решать, какие проблемы человеку. Да? Вот, ну, грубо говоря, жители больших городов это европейские города по образу жизни, по стилю жизни, это те же самые кафе, те же самые бизнес-центры, работа там, офисная работа, белые воротнички, машины в кредит, квартиры в ипотеку, ну, примерно все, что можно найти в любом большом европейском американском даже городе. Кто-то, элиты там правящие, они живут в совсем другом мире, и даже эта вот возня мужчины шведов, российских шведов совершенно не интересует. Да? Они просто парят над всеми, над нами грешными, и ну, там у них свои дела и свои проблемы. А люди, которые живут вот в российской глубинке, ну, извините, даже выехать в областной центр, который там за 400 километров и под 8 часов надо трястись в автобусе или машине, если все, доедете, да? Ну, это там, это как, о каких вот как бы стандартах высоких там, или связи с мировой культурой, там, текущей, может идти, но толком речь. Может идти, но очень ограничено.
Но если... с другой стороны, есть какие-то общие понятия, например, честность, да, которые работают во всех этих слоях, вот. И их вы в том числе
прекрасно.
Тоже меряете.
Вот
да?
Именно это вот мой тезис главный такой, что вот если мы меряем поведение людей, мотивированное поведение, то...
Это как раз при помощи денег можно померить.
Да.
Я знаю, что вы мерили средний класс, люди, и студентов тоже вы смогли померить.
В общем, вот люди,
и студенты оказались немножко менее, честно сказать.
Прокомментирую этот момент, да, что вообще говоря, вот если говорить вот даже про слова, даже про опросы, про разговоры с людьми, вот причем самыми разными, в том числе из российской глубинки, да, у меня вот нет ощущения, что наши люди, у них настолько сбит моральные стандарты, прицел, что они черное называют белым, а белое называют черным. Этого нет. Люди, вообще говоря, в массе своей, пока мы с кем я вот общался, я катался вот по Северной Руси, там, по Южной России, там, да, заезжал там немножко там, на Урал, там, да, вот, ну, вот у людей даже не только университетской публики, но публики такой вот, вполне себе рядовой, там, простой крестьян, говоря, вот, да, ну, у них могут быть свои представления о том, как Россия живет, как она там в кольце врагов, как она сопротивляется там американской агрессии, поскольку это мы сказали в телевизоре, все это есть. Понимание того, что вот, ну вот такой-то человек, там, начальник, обидел там какого-то простого человека, он не прав, это нехорошо, у людей простых есть тоже. Не сколько везде, но такие люди тоже существуют. Да? А, собственно, эксперимент вот наш, это не слова, это действие, и мы его устроили очень просто. Его можно описать просто вот на пальцах буквально. Да? Человек, было у меня три аудитории, и две аудитории, это одна аудитория кинотеатра, просто зрители кинотеатра, пришедшие на кинофестиваль, на киносеанс. В рамках кинофестиваля. Другая – это аудитория сотрудники одного банка, большого российского банка. Им было предложено такое простое упражнение. Возьмите, пожалуйста, себя из кармана, там, из кошелька, если нет, одолжите у соседа обычную монетку, любую, любого его номинала. Подбросьте ее 5 раз, так, чтобы исходы броска видели только вы. Вот так, грубо говоря, раз, все. И на специальном бланке, который я вам выдам, пожалуйста, напишите, сколько орлов выпало у вас в этих 5 бросков. Дайте мне ответ – 0, 1, 2, 3, 4 или 5. И сдайте мне этот бланк. Все. Я не могу никак проверить, правду вы там написали, либо неправду. Это принципиально. Если вы написали мне, что у вас выпало 5 орлов, просто принесли бумажку, 5 орлов у меня, все. Я вам выплачиваю 500 рублей. Настоящих, не фальшивых, безусловно, на слово. Если вы написали мне, что у вас выпало 4 орла, я вам выплачиваю 100 рублей. Тоже на слово, не проверяя никак. Если вы мне сообщили, что у вас выпало... что-то меньше, то есть 3 орла, 2 орла, 1 орел, 0 орлов, вы не получаете ничего. Бумажку мне все равно, пожалуйста, отдайте. Все. Вот такое простое упражнение, которое проделало всего около 500, почти 600 человек проделало всего, да. Значит, вот, и оговорку надо сразу сделать, что это, конечно, не репрезентативная картинка по всей России. Это люди, которые пришли вот в данные мероприятия, и они там оказались, ну, они не знали, что там будет игра, но они туда пришли, это некоторая публика, которая нашла время, заплатила там некую денежку за билет.
В
Москве был дело, да. По-моему, 140 рублей, если я правильно помню, билет, вот, да, но тем не менее. Значит, это все-таки публика, которая, так сказать, нашла, ну, она там не то, что она, человек тратит там каждую там минуту своей жизни, зарабатывая на хлеб насущный, там, да, или валяясь там...
Ну, 500 рублей все-таки тоже не такая уж и мелочь.
Ну, не очень много, но как бы... Лишние руки на дороге не валяются, да, скажем так. И меня интересовало, естественно, что, поскольку я, правда, не могу проверить, кто на самом деле что у него выпало в этом броске, я верю им на слово. Я могу только сравнить то распределение ответов, которые они мне сообщили вот по ответам на своих бумажках, да? Угу. Реально заплатив 500 рублей тем, кто сказал, что у меня 5 орлов, и 100 рублей тем, кто сказал, что у меня 4 орла. Я это делаю, честно. Да? Вот могу сравнить то, что получилось распределение, которое они мне сообщили по итогам вот этого самого эксперимента, с тем, что должно было бы быть у них, вот, если бы, значит, вот, теоретически...
Теория вероятности.
Да, по теории вероятности. Это можно, все можно посчитать.
Да.
И вот оказывается, что распределение, которое они мне сообщили в аудитории банк и в аудитории кинотеатр, статистически не отличаются от объективного. То есть я не могу отвергнуть гипотезу, научно говоря, да, что они мне сообщили правду. Не было такого, что вот 500 рублей на халяву дают, половина аудитории пишет 5 орлов. Все. Нет такого. Нет такого, что даже третья аудитория пишет 4 орла.
То есть можно предположить, что эти люди честно заполняют налоговую декларацию, в принципе, они имеют склонность к тому, чтобы быть честными в отношениях между, ну, во всяком случае, людьми и, может быть, государством.
Тамар, не могу делать такой вывод.
Нет.
Я не государство. Я даже не налоговой инспекции, вы не поверите, да? Правда так. Я просто частное лицо в данном случае, которое пришло вот в некую аудиторию.
Но это такая абстрактная честность, да? Абстрактная честность.
Абстрактного меня, вот такого как бы человека там еще в костюме, там, с бородой, там, да, люди в кинотеатре обманывать не хотят.
То есть отношение государства может быть несколько иное, и тут может быть такая специфика российская.
Я предлагаю сейчас посмотреть небольшое видео, которое мы записали возле Киевского вокзала в Москве.
Стараюсь быть правдивой, но я думаю, что есть ситуация. Если человек больной, то не всегда нужно ему говорить об этом.
Нет.
Почему не нужно?
Ну, я такой человек, который как бы может соврать, как бы, чтобы защитить, например, своего друга или хотя бы себя. У меня такое было просто, вот. Поэтому не всегда я считаю, что нужно быть честным. Иногда это плохо сказывается, как бы плохо для друзей. Иногда ты можешь как бы кому-то навредить из-за этого. Ну, потому что жизнь все время по правилам, это, конечно, во-первых, тяжело, во-вторых, это не всегда удачно.
Вот если не знаешь, как поступать, делай так, как велит твое сердце. Я так думаю. А честность, это, конечно же, хорошо, но бывают ситуации, да, когда, ну, можно промолчать, можно что-то не ответить. Например, как Павлик Морозов, да, сдал своего отца, ну, грубо говоря. Вот, он же тоже честно все сказал.
Конечно, обязательно.
А может быть, есть какие-то ситуации, в которых лучше...
Честно всегда нужно быть. Конечно, это самому себе приятно быть честным. Ну, что ж, нехорошо быть нечестным.
Ну, вы знаете, где касается денег, где касается каких-то моральных вопросов, я думаю, что надо. Надо быть честным. Понимаете, но есть ситуации, в которых лучше честно не быть, чтобы кого-то не обидеть, кому-то не разбить сердце. Вот, у европейцев такое есть отношение, ну, да, определенная тупость. Вот, государству надо подчиняться в любой ситуации, а у нас всегда кайф обойти государство, да?
Вообще тема воровства и вот коррупции в современной, да, ситуации, это такая, на самом деле, и в культуре, и в литературе, да, очень, ну не знаю, сказать, важная тема.
Опять же, вопрос о честности, это вопрос о культурном уровне отдельного человека. Потому что на самом деле сказать правду, да, в какой-то момент даже легче, чем солгать. Почему? Потому что не будет тогда каких-то других иных последствий неожидаемых. Ну, это, если вспомнить известная кантовская тема о мнимом праве лгать. Человек определенного культурного уровня, он даже не подумает, с одной стороны, в какой-то момент сказать неправду, да, потому что он настолько уверен в себе, настолько уверен в том, что он говорит и в том, что он делает, он ответит честно.
Это тоже, конечно, не подсознательная картинка, это ты кто ответил на вопрос, понятно, что понять нельзя, но вот то, что это поколенческий вот такой вот разрыв, люди, воспитывавшиеся там вот в некоторых советской, скажем так, вот системе, там, либо в идеологических установках, которые на самом деле все-таки при всем при
том,
они учили людей, да, что вообще, ребята, вообще такое, надо думать о ближнем своем, о благе другого больше, чем о себе самом, там, да, надо быть готовым там к самопожертвованию, надо помогать ближнему своему, там, да.
Конечно, в жизни не всегда так происходит, да, какие-то просто и какие-то ценности, они не осознаются, они не понимаются, люди не знают, что с ними делать. Они не становятся продуктом нашей собственной воли. Они нам навязаны сверху, и вот здесь возникает конфликт и непонимание.
Ну, вот я бы сформулировал, ну, вот такую картинку, которая для меня вот тоже возникла в ходе, по итогам даже нашего небольшого исследования, в дальнейшем обсуждении с коллегами, за что я им очень благодарен, на самом деле. Да? Есть, по-моему, три таких вот уровня, на которых можно рассуждать о ценностях и которые представляют интерес с точки зрения, вот, ну, в данном случае, меня как то, что называется social scientist, то есть обществоведное, это по-русски, да, все-таки не философ, я все-таки, вот, ну, мне интересует, как оно все устроено, и, может быть, что нужно сделать, чтобы жизнь в стране, там, в обществе была бы лучше. Ценности, конечно, важны. Важно то, что человек, значит, при этом готов утверждать, готов там на микрофон ли, на выборах ли, там, да, в частном ли кругу, там, да, отставить какие-то представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. Да? Это важно, конечно. Но кроме этого, есть поведение, которое может отличаться от того, что человек утверждает или готов утверждать, причем по разным причинам. Либо потому, что человеку самому как-то не кажется вот неуютно отставить эти ценности, зная, что общество это не одобрит, его окружение, да? Либо потому, что он считает, что я могу один сделать один, если все как против меня, это знаю, что вот черное, белое, но все думают не так, все так думают, у меня нет стимулов. Извините, лезть как такой против там, толпы, там, да, или там плевать против ветра. Там, зачем
это? Все, что я сейчас, конечно, наговорила, я не могу сказать, что. Это для меня это идеал, да, но не могу сказать, что я сама так поступаю.
Понятно.
Каждый день, да,
совершенно. Можно вот докончу мысль, да. А вот третье, что мне кажется, очень важно, это, конечно, взаимодействие людей с институтами. Потому что человек может иметь некоторые представления, даже не бояться их высказывать, да, но если ему за эти высказывания и поведение в соответствии с своими представлениями каждый раз прилетает то в лоб, то в ухо, то под дых, да, извините, ну, любителей хоть вот на такого типа вознаграждения, там, да, печеньки, не очень много. И это ожидаем, понятно. То есть, поэтому вот в условиях, когда институты не формируются сверху, по тем или иным причинам, да, важно, а готовы ли общество, люди сами по себе вот отстаивать свои представления о том, что такое хорошо, что такое плохо, формируя самостоятельно какие-то конкретные институты.
А вы как раз, Алексей, хотел спросить, а вы как раз смотрели, потому что у вас достаточно много было исследований как раз в студенческих группах, да, понятно, что это такая работа и фокус на будущее, да, понятно, да? Относительно, потому что, ну, вот поколение, которое, может быть, как-то будет что-то менять, да, учитывая, что это экономисты и в том числе, да, то есть активно в будущем работающая такая когорта. Вы смотрели, вот как-то меняется отношение как раз вот к государству, да, к власти, вот это вот то, о чем вы говорите.
Вот про отношение к власти прямо это мы не мерили, но могу сказать, что вот у нас есть работа, где мы смотрели на налоговое поведение людей. И там в России, равно как и в одной из европейских, восточноевропейских стран, давайте не буду пока называть какую, вот было характерно отличие от стран Западной Европы в том, что у людей существует не радикальное, но более ярко выраженное отстранение или отчуждение от того, что связано с властью. То есть вот, допустим, европейцы, даже там у нас была даже такая, даже на африканской стране, да, люди там довольно охотно платили налоги, потому что это некоторое общественное благо, которое потом достанется мне же, и мне полезно и правильно какую-то часть общественных благ получать от государства за мои же налоги. Да. У нас вот желание не иметь дела с посредником для получения блага для себя в виде государства выражено достаточно отчетливо.
Отношение между государством и человеком, вот это вот такое особенное, да, в культуре в российской и в интеллектуальном вот этом вот пласте, оно тоже прослеживается таким определенным образом, не европейским. Это тоже особенность. Вот это вот, я не знаю, такая ценностная, может
тут
быть.
Тут опять же есть разные точки зрения. Да? Тот же самый Александр Сергеевич Пушкин говорил, что первым европейцем в России является российское правительство. Другой вопрос, что у российского правительства, вот, ну, если смотреть на 19 век, у него постоянно был некий страх потерять свою власть. Да? И даже у Александра II, который, кстати говоря, и объявил европеизм официальной политикой, у него вот, на нем лежит одно черное пятно. Именно Александр II и арестовал Николая Чернышевского, который на тот момент, ну, как бы его сейчас, кем бы его сейчас ни считали, Чернышевского, но в 40-е и 50-е годы это был одной из ярких личностей. Он все-таки вел журнал «Современник», да, он был кумиром молодежи. И именно Александр II, вот здесь такой оксюморон, император-преобразователь, он реформатор, он того самого реформатора, у которого могла бы быть та реальная власть и авторитета перед народом, он фактически он арестовывает и фактически, ну, история всем известна, он проводит большую часть своей жизни в ссылке. И он был лишен даже права писать. Все его бумаги, они либо сжигались, а потом он сам уже их сжигал. И вот этот страх за свою власть, он, конечно, точно присутствует. Да? Но если мы подумаем, то на самом деле, как и славянофилы, так и западники, ну, да, вот Карамзин, он начинал как западник и смотрел на Запад, как на страну святых чудес, на чудо-место. И так он готовился к своему путешествию, что вот, наконец-то, я встречусь и увижу своими глазами те места и те произведения искусства, о которых я только до этого момента читал. Он во второй половине своей жизни пересматривает свою позицию, и уже после жесткости и жестокости европейских революций духовность он стал искать в российской государственности. Для России, конечно, безусловно, для всех русских интеллектуалов позиция одна, что нужна сильная власть. Да, но какова это будет власть?
Да, ну вот любопытно, что действительно вопрос все тот же, да, собственно говоря, вот Россия, она в контексте европейских ценностей или в неких таких традициях, которые все равно они вот в том же самом контексте. Мы продолжим наше обсуждение после небольшого перерыва.
В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Святослав Элис
и Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем философскую беседу о ценностях российского общества, его особом пути, реальном или мифическом, о сходствах и различиях с культурой западных соседей.
В московской студии заведующий проектно-учебной лабораторией муниципального управления Симон Кордонский и Григорий Чернов, сотрудник лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики Высшей школы экономики. Ну, хочу к Симону обратиться. Вот вы слышали, что было такое исследование, и Григорий тоже в нем участвовал. Как вам кажется, таким экономическим способом доказать, да, что, во всяком случае, студенты, да, мыслят рационально так же, как европейцы? Это вот такая простая история. Она просто свидетельствует о том, что у людей вот побудительные мотивы одни и те же, да, вот в отношении там экономических каких-то простых вещей. Или это вот действительно символ того, что будущее у России будет развиваться таким каким-то демократическим путем. Вот действительно это европейский путь развития.
У меня, во-первых, сомнения относительно будущего. Ну, вообще, потому что у нас будущее – это повторение хорошего прошлого. Вот, другого будущего у нашей страны не просматривается. Теперь относительно игры, в которую играют экономисты, поскольку там поле плотное, все занято, и вот они щелочку нашли игровую. Ну да, интересная игра, но в игровой ситуации, игровая ситуация мало проецируется на жизнь, с большим трудом. Я не знаю, как спроецировать вот те ситуации, тем более обобщать в концепции Россия, Европа или что-то другое.
Ну, мы раз в какое-то время делаем эксперименты кросснациональные, чтобы посмотреть поведение людей относительно друг друга. Там основная идея такая, что мы делаем онлайн-эксперименты и смотрим, как люди не на словах относятся друг к другу, а там реально сидит две аудитории. Они, например, либо знают, что они играют с другим российским городом, либо знают, что они играют с другим зарубежным городом, либо, например, знают, что они играют с другим городом, но не знают, с каким. И сравнивая поведение вот этих групп относительно друг друга, например, смешанное поведение, мы можем сказать, да, действительно, какие-то культурные особенности или национальные и так далее, они могут влиять на ваше наблюдаемое поведение, ну или, соответственно, влиять не могут. И здесь наша основная идея, она не в том, что мы смотрим, как люди играют в игру и делаем какие-то выводы. Мы скорее думаем, вот они могут ли принести из своей реальной жизни какие-то установки, поведения, привычки, восприятие других людей и проявить его в лабораторных условиях. Для нас это некоторый срез того, как люди. Потому что, если мы говорим о ценностях, очень часто бывает так, что люди, например, понимают, что такое хорошо или плохо. Что, например, не очень хорошо во имя личной выгоды, допустим, проявлять какое-то поведение, которое вредит другим людям. Но если определенные социальные нормы или социальная ситуация, например, на них давят, то они это поведение либо демонстрируют, либо не демонстрируют. Довольно большой класс людей, они такие условные кооператоры. Они, если видят, что люди, например, стараются, скажем, вкладываться в общее благо, то они готовы тоже вкладываться в общее благо. И сильно зависит от того, они вместе это делают или раздельно. Игра, последняя, которую мы играли, она состоит в том, что вам нужно, у вас есть какой-то личный счет, и вам нужно вносить с этого счета деньги раунд за раундом на совместный счет. В зависимости от того, сколько вы будете вносить, там либо случится какое-то рисковое страшное событие, или не случится. Но мы в данном случае имитировали некоторые экологические проблемы. И...
Это не только московские студенты были?
Это не только, это вот как раз перекрестные эксперименты. Кросс-культурные. И, соответственно, там такая же история, как в одном анекдоте, когда решили, по-моему, в синагоге собрать для празднества какой-то сосуд со спиртным напитком, и каждый подумал, а может быть, вот если все немножечко нальют, я добавлю воды, и там будет незаметно. И в итоге потом посмотрели, когда у них получился сосуд с водой. Мотивация примерно такая же. Вы можете как бы как безбилетник прокатиться и получить некоторое общее благо. Соответственно, будете ли вы честно стараться вносить какие-то большие ставки или какие будете, нам в этом контексте интересно было посмотреть. И иногда, да, наблюдается некоторое различие между поведением разных народностей, но, как правило, в данном случае небольшое, с немцами небольшое.
Вот, Семен Галевич, вы услышали как бы о методологии, как убеждают вас, действительно люди в игре и в жизни могут вести себя похоже, или все-таки вам кажется это не слишком убедительным?
Я, в общем, мне очень трудно говорить, поскольку я не играю. Вот. У меня другой способ описания. Но меня настораживает то, что говорится об измерении, при том, что сама реальность еще не описана. Вот мы этот резиновый метр носим с собой и прикладываем непонятно к чему. То ли у нас носорог, то ли корова. Ну, вот, само многообразие типов социальных неизвестно. Тем не менее, экономисты и социологи, количественники так называемые, они бегают со своими измерительными инструментами и там дают какие-то циферки, которые непонятно к чему относятся.
Ну, хорошо, экономическая ситуация, рынок, там разные, а ответы одни и те же. Вам, как философу, это ни о чем не говорит?
Я не философ. Ну, вот, да. Но как кандидат философских наук мне говорят, это говорит о том, что методология, так сказать, исследования нашей реальности, может быть, даже и не существует. Сама постановка вопроса «Россия, Европа или Азия», она свидетельствует о дефекте восприятия.
Этот вопрос задают очень давно. Да.
Я вот по этому поводу хочу анонсировать небольшой ролик. Мы тоже немножко поиграли, опять-таки, с людьми на улице. Возле площади Европы, возле торгового центра Европейский, там, кстати, большая надпись. И просто подходили к случайным людям на улице, и чтобы вот выяснить, насколько у них вообще существует это самоосознание, спрашивали у них, в какой части света вы сейчас находитесь?
Я вам сказал, ребят. Ну, в Москве, понятно.
Не, а вот часть света. Вот есть материки, да, есть страны, города, есть часть света. Вот в какой?
Географически сложно. Подготовлен. Чуть проще.
Ну, давайте вспомним, какие есть части света. Вот Африка, Америка, Азия, все. Европа. Вот где мы сейчас?
Включи голову. Мы в Европе, в Европе.
В какой части света?
Да.
В Москве. Ну, это смотря. На краю, короче.
На краю света. В Монголии, в Тибете, в Непале. Почему на краю? Россия – это край света.
Да. Нет, я на меня отвечу. Часть света.
Ну, какие бывают части света?
Не, ну, извините, я, конечно, туплю сильно.
Ну, вот есть Африка, есть Америка, есть Азия. Евразия – это континент. Есть Европа и есть Азия. Вот все.
Европа.
Европа.
Ну, Евразия.
Это материк.
Да.
А в части света какой?
Помощь зала есть?
Попробуйте.
Давай, помощь зала.
Ну, мы ближе к северу.
Вот. Африка, Америка, Европа, Азия. Все. Вот в какой вы части света?
Ну, тут до сих пор идут споры. Потому что Россия отчасти находится в Европе, отчасти в Азии. Так получается?
Да. Вот мы с вами в Москве. Мы где?
Мы? Москва – это, да, Европа.
Европе?
Сейчас, да. Если Россия, она находится в Евразии, я нахожусь в России, то, наверное, если смотреть так, то в Евразии.
Нет, такая часть света.
Ну, я понимаю, но есть часть света. Я чувствую себя тупым. Знаете, вот когда такие вопросы задают, часть света.
Вот вы назвали Евразию, это сразу две части света в нее входят. Да. Европа и Азия. Да. Вот вы в какой? Мы сейчас в Европе или в Азии?
Получается, что в европейской части России.
В Европе мы сейчас.
В смысле Евразия?
Это материк.
Материк.
А часть света какая? Вот мы сейчас.
Это северное полушарие, восточное.
Нет, а как, смотрите, вот часть света есть Америка, Европа,
ну, да.
Азия.
Ну, что, Евразия называется.
Это материк.
Мы в части Европы, да, мы же не за Уралом.
Европе?
Ну, я не могу вам сказать, в какой я нахожусь в части света.
Ну, с точки зрения географии, какие есть части света?
Как это часть света? Мы же с вами не на материке, а часть света. Это какой-то неправильный вопрос.
Ну, вот смотрите, несмотря на подсказки Святослава, да, люди все равно немножко терялись. Ну, не знаю, если вы как-то это можете объяснить?
То есть им в голову не может прийти, что они в Европе. Это вот какой-то блок-барьер, да? То есть у нас люди не могут поверить, что они европейцы вот в таком плане.
Мне вопрос вообще не нравится такой, что Европа не Европа. Что он дает? Ответ на него.
Ну, как бы вектор нашего развития, самосознания.
Я уже говорил, что развития-то нет уже 300 лет. Идет воспроизводство одной и той же системы, распределительной, ресурсной. Вот. Необходимая для этого распределения социальная структура создается государством.
И в пределах проедания этих нефтяных дивидендов совершенно неважно, Европа, мы, Азия.
Конечно. Почему нефтяных? Зерновых, там, кожных, там, каких-нибудь икренных, человеческих, как это было в 20-е и 30-е годы. Ресурсы тоже проедали. И сейчас, собственно, идет поиск нового ресурса. Вот. Боятся все, что кончится нефть, и нужен будет новый ресурс, чтобы его пилить. Вот. Поэтому появляются там нанотехнологии всякие разные. Маленькое такое, но чтобы можно было пилить, как нефть. Вот. И эта ситуация, она воспроизводится, и я не вижу условий, при которых она может измениться.
Ну, дело в том, что про старушку Европу тоже много чего говорили, да, и некоторое время назад, и тоже вот говорили старушка, значит, ну, как-то вот старушка, значит, она тоже что-то такое себе придумала, и что-то произошло. А в России тоже происходят всякие разные вещи, и иногда очень неожиданные. И на самом деле, вот мы попросили дать небольшой комментарий по поводу того, как вот происходит государственное устройство, и что, значит, как работает вот механизм, как раз тот, который призван регулировать вот жизни страны. Попросили дать небольшой комментарий у Евгения Федорова, причем неоднократно депутата Государственной Думы от «Единой России», и вот его мнение.
В Европе власть реальная, это просто как бы это латифундисты, олигархи, крупные предприниматели, а власть формально это депутаты, чиновники, министры, которые изображают из себя власть, но властью не являются, потому что они просто являются трансляторами решений. Русский тип никогда такой не был, к сожалению, за исключением последних 25 лет. Потому что последние 25 лет в России тоже произошло разделение формальной власти и реальной. Но реальная власть в России, конечно, принадлежит не русским аристократам. Россия входит в американский однополярный мир. Что такое однополярный мир? Один центр власти. То есть наша власть в Вашингтоне, даже формально. И это прописано в Конституции, 15-я статья. И это является как бы не вопрос государственного строительства, это вопрос является государственного поражения 91-го года. То есть мы являемся государством, весь Советский Союз, вся его территория, в результате поражения, управляемой со стороны победителя. Это Соединенные Штаты Америки, то есть американский однополярный мир. Поэтому сегодняшнюю российскую власть нельзя назвать российской. Она сегодня как раз является даже не европейской, а американской по своему содержанию, по вертикали власти, по основным параметрам. Но при этом с национальной спецификой, которую дают депутаты, чиновники и так далее.
А, вот видите, такая вот удивительная, да, вещь, да, человек, который, собственно говоря, во власти, да, рассказывает, что этой властью управляют, значит, внешние силы, вот, ну, практически враги, да, вот так получается. То есть, ну, такие сложные вещи, ну, не знаю, вот свойственные, возможно, тоже вот в российской вот стране.
Ну, мне кажется, что у нас в стране все ищут место, где расположена власть. Даже на самом верху иерархии, что показывает, так, демонстрирует Федоров. То есть власть вроде бы есть, но вроде бы ее нету. Ну, это очень странное свойство нашей системы. Вот кажется, что власть персонифицирована, и нужно найти ход. Нужно договориться, вот, попасть к человеку, который решит проблему. А таких нету. И, естественно, выход для вот такого мифологического мышления — объявить, что власть находится в Вашингтоне. Ну, есть и другие позиции, что власть находится где-нибудь в Иерусалиме. Вот. Есть позиция, что власть находится у Бога. Да, там нужно ее искать. Или где-нибудь в Китае. Ну, вот. Многообразие точек зрения разных есть, где находится власть. Но все они сходятся в том, что здесь власти нет.
А в Европе знают, где у них власть? В Европе знают, где у них власть?
Нет, я тоже думаю. Понимаете, сейчас вот то, что с моей точки зрения происходит, это не Россия европеизируется, а Европа советизируется, расфицируется. Они создают множество групп, сословий, так сказать, с выделенными такими благами. Вот заметьте, что сейчас идет речь о безусловном основном доходе, да, как европейская тенденция. Потом женщины, фермеры, мигранты, они все выделяются как особые социальные группы. Это логика советская, совковая.
То есть это Советский Союз их заразил, когда Восточная Европа туда вошла?
Нет, ну, это идеология французская, так сказать, социалистическая.
Просто параллельное развитие.
Параллельное развитие, и вот оно совпало, так сказать, с социалистическим мировоззрением, и сейчас реализуется в Европе. И, может быть, как раз вот это и еще одно основание для того, чтобы говорить, что Россия – это Европа, а Европа – это сейчас становится Россией.
То есть 30 лет, и разницы не будет. 30 лет, и разницы не будет.
Это как раз ленинская мечта, которая, наконец, настигла Европу.
Да, и Соединенные Штаты тоже. Ну, слава богу, пришел президент, которому это не нравится, и он пытается что-то сделать, хотя у него не получается.
Но, возможно, все-таки это какие-то простые, такие человеческие, рациональные вещи, которые происходят, и которые вот как раз лаборатория мерила, может быть, вот связанные с какими-то институтами, ценностями. Что скажете, Григорий, как молодой человек, еще, в общем-то, мыслящий, может быть, ну, и в научных, но и в простых, в том числе, категориях?
Ну, мне кажется, что очень правильный вопрос о том, зачем нам ставить такой вопрос, Россия это Европа или не Европа. Потому что если мы посмотрим на страны, в том числе успешные по своей экономической деятельности, например, на Израиль или Австралию, и выпишем какой-то субъективный список, может быть, европейских ценностей, и попробуем проанализировать, а подходит ли то, что они у себя в стране делают под этот список, то получится, что они подходят.
Экономических ценностей или ценностей какого-то характера?
Общего поведения как раз такого. Что хорошо, что плохо. И в этом отношении это Европа не то чтобы однородная. Это довольно политический конструкт, говорит, что мы с ним сравниваемся. Если мы смотрим на то, как условно норвежцы отличаются от испанцев и итальянцев, то, может быть, они в этих вещах отличаются так же или не меньше, чем мы, например, от немцев. А может быть, даже больше. И мне-то как раз кажется, что полезно думать об этом вопросе в терминах того, что если мы или смотрим, пытаемся спрогнозировать, какие у нас будут институты через какое-то время, под фактором чего они развиваются и различаются, как они будут сформированы, или смотрим на то, что государство несет ответственность за то, чтобы формировать эти социальные институты, то насколько легко или сложно будут те или иные социальные институты делать. Вот эти ценности, может быть, гуманистические, может быть, какие-то особенные местные, они будут влиять на то, легко будет их делать, с какой скоростью они будут, нужно ли их делать. Вот в этом, наверное, более интересно разговаривать. Потому что говорить территориально или исторически, ну, я как представитель молодого, наверное, поколения с опаской отношусь к обобщениям прошлого здесь. Например, в нашей политической дискуссии очень часто упоминается факт того, что у нас огромная территория. Но послушайте, с 90-х годов у нас настолько развиваются коммуникации, что это не становится такой большой проблемой. Потому что если мы смотрим условно на то, как наши агентурные сети влияют на мир, то они вполне организованно способны действовать как государственная структура. И не менее, наверное, способны организованно действовать как государственная структура и на территории Российской Федерации. Поэтому говорит, что мы используем опыт, который у нас был на протяжении 2-3-4 столетий последних, ну, я не уверен, что сейчас это актуально.
Но, с другой стороны, сохраняются какие-то такие вещи вполне себе архаические. Например, вот общественное благо, да, там с наказанием, и наказание может быть, да, социальное или антисоциальное, да, то есть вот это же оно живет и без этого не существует, да, скажем.
Но это довольно редкий феномен, вы упомянули антисоциальное наказание.
Я, наверное, ну, в России оно сохраняется, да, и надо сказать, что это такая вот очень небольшая ниша, которая отличает все-таки российскую действительность.
Я, наверное, поясню строго экспериментально, да. Что это значит? В играх на общественное благо, если у вас есть присутствует наказание, то есть после каждого итерации участники могут, людям, которые как-то себя вели, они могут за счет собственных средств, например, снять очки с счета другого участника. То есть тем самым послать ему какой-то сигнал к поведению, чтобы он, например, лучше кооперировался, наоборот. И феномен общественного наказания – это тот случай, когда участники зачем-то наказывают, ну или вот совершают эти действия к людям, которые вели кооперативнее, чем они. То есть они вносили больше денег, чем эти участники, но те все равно за что-то их наказывают. И да, в этом отношении тут может быть очень много разных мотивов. Тут может быть мотив того, что вот, ну, например, не выпендривайся, скажем, не надо выделяться из общественного.
Это и есть зависть.
Ну, не обязательно.
Немножко другое.
То есть, наоборот, человек может думать, что если все начнут сейчас вносить деньги на счет, то и мне придется, на меня увеличить социальное давление, а я, например, не хочу.
То есть наказать за положительный поступок, получается. Ну, как-то так, да, за...
Положительный с точки зрения европейских ценностей?
Да.
Да, но у нас другие ценности, но не европейские.
Как-то близко, да, как-то да, так.
Нам
да.
точно нужно как-то это осмыслять и думать, вот, обладая этим знанием, нам сложнее будет развивать какие-то институты, например, ротации кадров, или легче. Что нам нужно делать? Нужна ли нам эта специфика? Вот я думаю, что в эту сторону.
Ну да, если поведение строится рационально, цели рационально, то ваши вы правы. Но у нас же поведение не целерациональное, вот, и не ценностно рациональное, оно стереотипизированное в основном. Вы сами про это говорите. Кроме того, у нас жизнь строится по понятиям, а не по закону. Так ведь? Никто не знает, что такое понятие. Понятие возникает в момент конфликта, когда определяются объемы располагаемых ресурсов. Вот, но тем не менее они существуют, и люди по ним живут.
Как вам кажется, вот почему есть вот эта необходимость, да, размышления о том, вот Европы или Азии? Вот эта вот проблема самоидентификации вообще, зачем она нужна?
Это аномия, потерянность в пространстве, времени.
То есть такая длиной в, не знаю, тысячелетие, да? То
да,
есть
почему еще... не в тысячелетие, а с петровских времен, думаю, она идет. То есть прорубили окно в Европу, а из окна дерьмо полилось, знаете. Вот до сих пор льется.
Ну, еще отец Ивана Грозного одежку тоже иностранную завозил, и уже тогда ее носили, в общем, собственно говоря. И сам Иван сватался к Елизавете, как известно, да, то есть, в общем, собственно говоря, и так уже тогда поглядывали на Запад, и много иностранцев приезжали в Москву.
И с Востока поглядывали на Запад, и с Запада поглядывали на Восток. Границы-то были совсем другие, насколько я знаю, я не специалист просто в этом деле. Но для меня сама постановка вопроса Европа-Азия означает, что люди не понимают, в какой стране они живут. И пытаются найти ответ на вопрос в самых простейших формах. Европа-Азия.
А у вас есть ответ на этот вопрос? Вот для вас лично, для себя как-то сформулировали?
Нет, конечно, нет. Я такой же, как и все. Да, и у меня она имеет, да. Действительно, я не понимаю, да, никто не... И, в общем-то, ну, даже если скажу, что я европеец, какой из меня европеец, извините. Вот. Если скажу, я азиат, то в ту же, тоже приедешь, какой из меня азиат. Вот. Непонятно, вот эта потерянность экзистенциальная, она и кроме того, само понятие русский очень странное. Социальная структура, которая была создана Сталином, искусственной нацией, не было этих этносов. Татар, там, монгол, вот, титульных так называемых наций. Они были созданы Сталином в 20-е и 30-е годы, но среди этих созданных наций нет русских. Единственная неинституализированная этническая группа, этносословие, как говорит Рустем Вахитов из Уфы. Вот, и, соответственно, возникает проблема, так сказать, кто же я? Такая чуть ли не хайдеггерского плана.
Вот. Ну, с другой стороны, я думаю, что у молодого поколения возникает другая проблема, потому что вот глобализация, она несет уже совершенно вот похожую историю, но с другой стороны, да, потому что назвать себя русским или европейцем во время, когда общее интернет-пространство и, собственно говоря, культура общая, тут тоже себе трудно, да, потому что это нельзя себя назвать ни европейцем, ни американцем, ни русским, поскольку все равно все в одном культурном условно пласте, в том числе и даже экономическом и потребительском находятся. Так, Гриш, как вы себя понимаете?
Ну, я, конечно, здесь скорее представляю свое мнение, чем какая-то репрезентация по молодежи. Но мне не кажется вообще, что вопрос того, что есть какие-то два полюса, с одной стороны есть Европа, с другой стороны есть Азия, есть общая шкала ценностей, мы можем туда или туда человека отнести. Угу. Есть отдельные вещи, присущие для разных стран, и я часто по своей специфике деятельности бываю на карьерных форумах, и там стоит огромная поколенческая проблема. Люди, которые стоят в управлении, обычно самоидентифицируют себя как люди поколения Y, и они не понимают, как взаимодействовать с поколением Z, и, например, самый часто топ-истории, это про то, что приходит молодой человек, и он нам прекрасно подходит, он хорошо образован, разбирается в предмете, мы с ним начинаем выговаривать условия, ему говорят, вот дресс-код такой-то, так одевайся, так в офисе сиди, он говорит, я не буду, извините, мне это не интересно, я лучше найду другую работу. Он говорит, ну, тебе же надо кормить семью, социальную ответственность, скорее самоопределиться, все такое прочее. Как? Вот мы не понимаем. Он говорит, зачем? Для меня важен некоторый стиль жизни, и вот в том числе личная и мобильная свобода в этих вещах. И так поступает очень много, я не понимаю. Они же и в Лондоне так поступают, и в Шанхае так поступают, конечно, и в Тайване так поступают, да, молодежь. И это не вопрос, это европейский поступок или не европейский поступок. Это вот вопрос того, что, наверное, некоторые ценностные ориентиры меняются, и нам где-то полезно спрашивать, что есть общего у Европы и внутри европейцев, потому что они такая конструкция, которая самоидентифицируется и объединяются вместе вокруг некоторого набора проговоренных и политических, и каких-то морально-этических, например, суждений и так далее. Но так остро этот вопрос не стоит, потому что самоидентификация, она и во времени, в смысле, с поколениями более старшего формата. К тому же у нас довольно... У нас сменилась эпоха, у нас было одно государство. И, наверное, молодые немножко воспринимают его по-другому. У них нет вот этого перехода. Они понимают, что они родились в другом, и поэтому очень легко для себя внутренне дифференцировать другую социальную группу. Людей, которые имеют опыт жизни и функционирования в тех социальных институтах, которые наблюдались. Мы его не имеем. Нам в этом отношении, наверное, сложно самоидентифицироваться как там наследники Советского Союза, условно, или еще что-то. И огромное количество вопросов, для которых надо для себя отвечать, они находятся за гранью этих полюсов. Азия, Европа. То есть, если совершать, ответ такой, если совершать самоидентификацию какую-то, то по более широкому классу вопросов. Есть острые социальные вещи, на которые надо смотреть, и не все из них касаются этих полярных координат.
Да. Григорий чудесно, по-моему, подвел итоги нашей дискуссии. Это была программа «Рожденный после СССР». Посмотрите, послушайте обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Вели программу Тамара Лиленкова и Святослав Илис.
свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».